Всевышним.
Избраны отрывки каббалистов на тему «Нет никого, кроме Него». Первый отрывок из Пятикнижья, Дворим. «Тебе дано было видеть, что Творец Элоким, и нет никого, кроме Него». Второй отрывок из книги 138 «Врат мудрости», врата первые. Единственность бесконечности Творца в том, что существует лишь желание Творца, и никакого иного желания нет, кроме исходящего от Него. И потому Он один властвует, и никакое иное желание. На этой основе построено все здание. Основа веры и главная мудрость — это высшая единственность Творца. Поэтому это то, что необходимо выяснить в первую очередь. И это так, поскольку вся истинная мудрость — не что иное, как мудрость, показывающая истинность веры. Понять все, что создано или сделано в мире, как выходит из желания высшего, и как все происходит правильно, исходя из единого Творца. Развивается все, приходя в итоге к полному совершенству. И отдельные детали этой мудрости — это лишь отдельные детали знания, управления во всех ее законах и обстоятельствах. Получается, первое положение этой мудрости — это все, что мы видим, будь то сотворенные тела или временные события. У всего есть один единственный Господин, который делает все, управляет всем, и пути Его деяний и управления — это то, что мы выясняем и познаем в этой мудрости. Поэтому это то, что нам надо выяснить в первую очередь. Тем более, это сама суть и основа творения. Раби Айзек из Камарна, деревья райского сада. Заповедь единственности Творца — верить и знать, что Творец — повелитель мира, Создатель всего, один, единый и единственный. Верить, установить, что Творец действует в реальности. И от начала творения и до самого маленького червяка в море. Он — повелитель всего, Создатель всего, один, единый и единственный. Безраздельно, единый и единственный. Как сказано, «Слушай, Израиль, Творец наш, Творец один». Один от простого понимания заповеди до ее корня. Все один. Необходимо установить, что Он первый, и нет места свободного от Него. И Он один, единый и единственный, непостижимый совершенно. И нет там ни образа, ни картины, ни тела, и никакого восприятия о величине Его света, ясности, мудрости, разума, знания и ума, бесконечного по глубине. И нет иного. Я первый и последний, и кроме меня нет Творца. И не предшествовало Ему ничто, и после Него ничего. Он первый, и Он последний. И Он всегда существует, был, есть и будет, опекая все дела человеческие. Повелитель мира во всех Его делах и движениях. И необходимо принять на Себя, отдать свою душу этой вере, вере истины, то, что Творец, Он один, и благословенно имя Его. Корень этой заповеди, заповеди единственности Творца, вся книга Зоар и исправление, и книги каббалистов основаны на этой заповеди.
Четвертый отрывок из Талмуда Сферот, первая часть, утреннее созерцание первой главы. Рамбан объясняет нам по поводу единственности Творца, что Он один, един и единственный. И вот его комментарий к книге Ецера. Есть разница между одним, единым и единственным. Имя, которое понимается, когда он разделяется, он называется единый. Когда он разделяет действие каждой части, его называется единственное. Когда он полностью однороден, называется один. Пояснение. Объединяет действие в единую силу, он хочет сказать, что действует, чтобы насладить, как это соответствует его единству, и нет изменений в его действиях. Когда он разделяет, чтобы производить действие, то есть действия его отличаются друг от друга, и кажется это, что он делает добро, делает зло, называется единственный, так как во всех его различных действиях есть один единственный результат — насладить. И находим, что он един во всех действиях и не изменяется в своих различных действиях. А когда он полностью однороден, называется один. То есть один указывает на его суть. В нем все противоположности полностью однородны, как написано выше. Как пишет Рамбан, что в нем узнающий, узнаваемое и знание — это одно, так как очень возвышены мысли его над нашими мыслями и пути его над
нами.
143 страница, 12 том Зоар для всех, статья «Управление Творца». Вся разница, которая есть в этом мире между этим миром и Гмар-Тикуном, Малхут называется древом познания добра и зла, потому что Малхут — это управление Творца, проявляющееся в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда не смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом, в замысле творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое, помимо того, что очень ограничено по свойствам, еще и отделяет нас от Творца. А совершенное благо в безграничной мере, задуманное для нас Творцом, возможно получить только в отдаче, являющейся наслаждением без всякого ограничения и сокращения, тогда как получение ради себя очень ограничено и кратковременно, потому что пресыщение тотчас гасит наслаждение, как сказано, все, что делал Творец, делал ради себя. То есть все действия, происходящие в мире, изначально были сотворены лишь целью доставить ему наслаждение. И согласно этому, люди, занятые мирскими делами, действуют совершенно противоположно тому, ради чего они были изначально созданы. Ведь Творец говорит, весь мир создан для меня. Как сказано, все, что делал Творец, делал он ради себя. И как сказано, каждого названного именем моим для славы моей сотворил я. А мы говорим полностью противоположное, потому что мы заявляем, что весь мир создан только для меня. И мы хотим наполнить свое чрево, поглотив все блага мира ради собственного удовольствия и тщеславия. Поэтому неудивительно, что мы еще не достойны получать его совершенное благо.
Мы продолжаем.
143 страница, вторая колонка, абзац, пятая строчка сверху. Поэтому неудивительно, что мы еще не достойны получать его совершенное благо. И поэтому нам дано изведать управление добром и злом, осуществляемое посредством вознаграждения и наказания. Ведь одно зависит от другого. То есть вознаграждение и наказание определяются добром и злом. Ибо поскольку мы пользуемся получающими келим противоположно их прямому назначению, мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. И закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление, как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца. И получается, что хотя один лишь Творец совершал, совершает и будет совершать все эти деяния, мы удостаиваемся с помощью этого гмартикуна, и все люди постигнут получающие килим подслащенными для того, чтобы доставить радость Творцу в той мере, в которой сказано «все, что делал Творец, делал ради себя, как они были созданы изначально». И тогда раскроется большой зевук, атикьомин, и мы придем к возвращению из любви, и все злодеяния обращаются в заслуги, а все беды в благодеяния. И тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как зло и наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук его. И теперь они будут восхвалять и благословлять его за те беды и наказания, которые представлялись им в свое время. И это центральная точка данной статьи, ведь до этого момента исправления тоже считались делом наших рук, и поэтому мы получали за них вознаграждение и наказание. Однако в большом зевуге конечного исправления раскроется, что все, и исправление, и наказание являются только делом его рук.
Отрывок из трудов Рабаша, третий том, «Страдания Шхины». За грех, который мы перед вами, перед тобой совершили в злом начале. И надо задать вопрос, ведь все прегрешения приходят с помощью злого начала. И нужно объяснить, что грех в том, что он говорит, что есть злое начало. Но нет никого, кроме него. Потому что если человек недостоин, отсылают его свыше, и это приходит с помощью облачения в желание получать, которое называется злым началом. Это потому что злое начало в сердце человека, зло с рождения его, потому что Творец создал его таким, потому что желание получать — это главное в кли, но нужно исправить его. И этим нужно объяснить сказанное, и создал сердце его, потому что человек чувствует, что если он идет злое начало, есть у него печаль. Это называется страданием шхины. Мы переходим к отрывке из плоды мудрости беседы «Тайное имя Творца» из Бальсулама, плод мудрости беседы. Пойми, что истинная мудрость — это причина всех проблем в том, что Творец сам мысль его совершенно не постигает. И смысл и объяснение просто, поскольку все мысли человека — это является сутью действий Творца. Он хочет сказать не так, как это ощущает человек, что они приходят из какого-то места или рождаются в нем самом. Это обман и начало всех обманов, всей лжи. Но любая мысль, самая тонкая, Творец посылает его в разум человека. И это движущая сила человека, животного и всего живого. То есть, если пожелает Творец задействовать живое, то в нем начинает действовать одна мысль. И эта мысль будоражит его согласно ее мере, как посылается дождь на землю. А земля не способна почувствовать, кто посылает ей дождь, так и человек не способен ощутить ни в коем разе, кто посылает ему эту мысль, так как не ощущал ее, прежде чем она пришла в его воображаемый разум. А поскольку она находится в его владении, то кажется ему частью его самого. И тем самым пойми, что мысль не постигает его. И смысл здесь простой, что Творец не захочет послать нам такую мысль, которая не будет готова к тому, чтобы человек постиг ее. Но он устроил для нас порядок мыслей, когда вследствие всего этого порядка обязан в конце концов достичь ее в истинной мере. И это то, что сказал, что не будет отвержен от него отверженный.
И дальше. Шестой отрывок. Труды Рабаша, второй том. 76-е послание. «Если вы по уставам моим будете поступать и заповеди мои соблюдать, будете и исполнять, будете их в святом». В книге Зор спрашивается, и поскольку уже сказал «будете поступать и будете соблюдать», то почему добавляет «исполнять будете»? И отвечает, однако же тот, кто выполняет заповеди Торы, идет по ее путями, будто делает это наверху, сказал Творец, будто меня создают. И это объяснение, и исполнять будете, будто вы создаете меня. И надо понять, что означает, что тот, кто идет путями Творца, создает Творца. Как может человеку такое прийти в голову?
И Творец создает человека, а человек — Творца.
Известно, что полна земля, слава Его, и так должен каждый человек верить, что Творец делает скрытие. Не смогли это видеть по причине того, чтобы был выбор. И тогда есть место вере, верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. И после того, как человек занимается Торой и заповедями и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку, и тогда он верит, что Творец властвует над миром. Получается, что тогда человек создает царя, чтобы он властвовал над ним, и это значит, что человек ощущает Творца, что он правит всем миром. И тогда это называется, что человек ставит Творца царем над собой, потому что все время, пока человек не пришел к такому ощущению, получается, что царство Творца в скрытии. И об этом мы говорим. В этот день будет Творец один, и имя Его единым. То есть раскроется слава Его Царства над нами. И таково исправление, возложенное на нас в этом мире. И с помощью этого мы притягиваем все блага в мире, и все блага, находящиеся наверху, продолжаются благодаря Ему, что занимаются Торой и заповедями с намерением притянуть к нам Его Царство.
אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם חלק מאמרי שמעתי עמוד
13 שמעתי нет никого кроме него сказано что нет никого кроме него что означает что нет никакой иной силы в мире чтобы была у него возможность сделать что-то против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. Это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левое отталкивает, входит в рамки исправления. Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему. Так как иначе он видит, что пропадает. Мало того, что не продвигается в работе, но видит, что идет назад. То есть даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди. И только истинным преодолением всех препятствий веры выше знания может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления веры выше знания. То есть он вынужден свернуть с пути Творца даже с намерением ради себя. И всегда у него разломанного, больше устоявшего, то есть падений намного больше, чем подъемов. И не видит он конца этим состоянием, думая, что навсегда останется вне святости, так как видит, что трудно ему исполнять даже самое малое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это закончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец. А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил к слиянию с ним навеки. Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца, а не от того, что он сам был плох и не было у него силы для преодоления. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, дают помощь свыше, не позволяя ему удовлетворяться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, и добрые дела, так чего же еще ему не хватает? И только если на самом деле есть у человека истинное желание, такой человек получает помощь свыше и всегда показывают ему, насколько он плох в нынешнем состоянии, то есть посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что нет у него полноты единения с Творцом. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии далеком от святости по сравнению с другими работающими, которые ощущают себя в полной связи с Творцом. У него же всегда есть жалобы и претензии, и не может оправдать поведение Творца по отношению к нему. И это причиняет ему боль. Почему он не находится в согласии с Творцом, пока не приходит к ощущению, что нет в нем действительно никакой святости? И даже если получает иногда некое пробуждение свыше, оживляющего его на какое-то время, тотчас же падает обратно в состояние низости, Однако именно этого нуждает его наконец осознать, что только Творец может помочь и приблизить его по-настоящему. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о Нем. И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость, и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у нечистых сил, и это они не дают человеку совершать добрые дела, а идти дорогой Творца. И наоборот, помнить, что все сделано.
Вперед. Труды Бальсулама. 706-я страница. В том месте, где находятся мысли человека, там он. А потому, когда человек уверен, что не будет у него недостатка во всяком благе, ему можно обращать свои старания на слова Торы, ибо благословенный сливается с благословенным. Однако при недостатке уверенности ему потребуются хлопоты. Всякие хлопоты — это обратная сторона, ситра аминю. Так как он не сможет обратить все старания на слова Торы. Если же он, тем не менее, испытывает состояние тяжелой работы в заморской стране, пускай в любом случае не думает об этом ничего, но очень быстро, как от огня, возвращается к постоянству, чтобы не расточить свои искры в иные времена и в иных местах, кроме этого, пока они еще не объединены должным
выяснением, нет никого, кроме него, вместе.
И знай, что ни один изъян у низших не будет оценен, иначе как в дозволенное время, в дозволенном месте, как сейчас. Тем самым я хочу сказать, что если человек в данный момент злоупотребляет или сожалеет, или, не приведи Боже, отчаивается, то это истребляет его во все времена, во всех местах, какие есть в мире. И в этом смысл слов «на мгновение гнев его», и сколько длится ярость его – мгновение. А потому нет иного исправления человеку, лишь устремлять все текущие и будущие мгновения, так, чтобы они были привязаны и обращены к его великому имени. А тот, кто отвергает мгновение присутствия его лика, поскольку оно тяжело, обнаруживает свою глупость перед всеми. Все миры и все времена не нужны ему, поскольку свет лика Творца не облачен в смену периодов и времен, хотя работа человека, безусловно, изменяется с их посредством. И для этого приготовлено
היא אות קלה, שאין התורח מועיל להגדיל קומתה ולא כלום, באשר שנזרקה על דרך אין סיבה ואין תכלית. על כן, המקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, אינו מוצא תורח בעבודת השם יתברך, ועל כן יכול להיות דבוק בהשם יתברך ביום ובלילה, באור ובחושך, ולא יעצרנו הגשם הנברא בעובר ושב בחילוף ותמורה.
И не остановит его материальность, созданная приходящей, мимолетной и переменчивой. Ибо кетер, являющийся бесконечностью, светит всем совершенно одинаково. А глупец, что идет под ливнем препон, льющимся на него спереди и сзади, говорит всем, что не ощущает недостатка, вызванного перерывом в слиянии. и какой-либо испорченности или несправедливости. Седьмой отрывок из статьи к завершению книги Зоар Бааля Сулама. Духовное слияние вообще не истолковывается иначе, как подобие свойств. И потому, посредством того, что мы уподобляемся по свойствам Творцу, мы сливаемся с Ним. И об этом сказано, как Он милосерден, то есть так же, как все Его действия направлены только на то, чтобы отдавать и приносить благо ближнему, а вовсе не для собственной пользы, ведь нет у Него нехватки ни в чем, которую нужно было бы восполнить и не от кого ему получать, так и все наши действия должны быть для того, чтобы отдавать и приносить пользу ближним. И в этом уподобим мы свои свойства свойствам Творца, что и является духовным слиянием. И в этом и есть в этом уподоблении свойств стадия моха, мозг, разум и стадия либо, сердце. Занятие Каббалой ради Творца означает уподобление свойств в моха. Ведь как Творец не думает о себе, существует ли он, управляет ли он своими творениями, и нет у него подобных сомнений, так и желающий удостоиться подобия свойств не должен думать о таких вещах, поскольку ясно ему, что Творец не думает об этом. Ведь нет отличия свойств большего, чем это. Поэтому каждый, кто думает о подобном, без сомнения оторван от Творца и никогда не достигнет равенства свойств с Ним. И об этом сказано мудрецами. Все дела твои должны быть ради Творца, то есть направлены на слияние с Творцом. И не делай ничего, что не ведет к этой цели. Это означает, что все действия человек должен совершать для того, чтобы отдавать и приносить пользу своему ближнему. Тогда достигнет он подобия свойств Творцу. Как все его действия отдавать и приносить благо ближнему, так и все действия человека будут направлены только на то, чтобы отдавать и приносить пользу ближнему, что и является полным слиянием.